Продолжаем наш эфир. Дорогие радиослушатели, в студии я, Талыбек Урускулов, программа «Особый акцент». Это значит, что мы обсуждаем всякие разные интересные темы во время дневного прайм-тайма. Сегодня наша студия выездная. Я нахожусь на полях Российско-Кыргызской конференции биологической лаборатории США «Угрозы евразийскому пространству в Центрально-Азиатском регионе». Вот так вот длинно, но я думаю, что тема будет очень интересна, особенно в том аспекте, который угрожает нашей с вами жизни. К нам в студию я пригласил Гулютина Андрея, главного редактора информационного агентства РИДУС, и кандидата философских наук, политолога, публициста Владимира Киреева. Приветствую.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы знаете, сегодня я вот послушал вот эти страхи, которые здесь говорят. Да? У меня такой сразу мандраж по голове. Кыргызстан является одной из стран, где биолабораторий нет, в отличие от многих стран СНГ. Хотя были попытки и не раз у нас построить эти так пресловутые биолаборатории. И гражданское общество выступило единым фронтом и сказало: нет, до свидания, не хотим мы связываться со всякими разными бактериями да вирусами. При этом в соседнем Казахстане есть биолаборатории, в Ташкенте, насколько я знаю, в Узбекистане, в Грузии, на Украине все эти лаборатории есть. Первый мой вопрос, который я хотел бы вам задать: как вы считаете, ну, с такой забывательной точки зрения, действительно угроза настолько сильна, чтобы житель, ну давайте так, условный, средней полосы России, да, какой-нибудь там Твери, там может быть Тольятти, да, или житель там Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, чтобы боялся вот этого всего хозяйства?
Да, я вот скажу, да. Приведу такой иносказательный пример. Вот у вас дом многоквартирный, да. Появился сосед, железную дверь поставил такую мощную. И вы знаете, что он там создал пиротехническую лабораторию. То есть, готовит там какую-то взрывчатку, что-то. Вас это будет нервировать или нет? Подтверждают эксперты, что все хорошо, все нормально. Он большой специалист. Все будет отлично. И все вообще это во благо там, для праздников детских готовят все. Но, наверное, же будет беспокоить. Потому что вы не знаете, что у него там за железной дверью делается. И не рванет ли? Вот с американскими лабораториями, созданными под эгидой Пентагона, в принципе, такая же ситуация. Мы не знаем, чем они занимаются. Но мы знаем, что это военные лаборатории. Но военные лаборатории, они же не работают в мирных целях, очевидно. И главный вопрос, собственно, постоянно поднимающийся, это доступ к их деятельности, хотя бы в общих чертах, для понимания того, мониторинг и так далее. Потому что, опять же, те расследования даже по открытым источникам, которые проводили вот эксперты, участвующие, в том числе конференции, озвучивающие, как Никита Миткович, Григорян, Василий Прозоров, они утверждают, что их деятельность отнюдь не безобидна. Плюс, ну, уже многие не раз эксперты на самом высоком уровне говорили про тот пресловутый ковид, который поразил всю нашу планету, что он имеет возможные рукотворные корни. И до сих пор эта гипотеза не оспорена.
Ну, есть много, конечно, ну, приводит доказательства, что искусственного вмешательства нет, но угроза такая есть.
Да, именно так. Вот, собственно, именно об этом мы постоянно поднимаем вопрос. Подобные конференции мы уже проводим год. Я как раз посмотрел. Первая была проведена в Москве в июне прошлого года. С тех пор мы порядка 10 провели, в том числе это была Армения, Белоруссия. Везде поднимаем эту проблему. Надеюсь, что сможем достучаться до самого высокого уровня, чтобы была соответствующая реакция и поддержка.
Ну, этот же вопрос вам. Настолько ли реальны угрозы?
Коронавирус, который сейчас поразил всю нашу планету, возможно, имеет и естественное происхождение. Но его утечка из лаборатории в Ухане достаточно высоковероятна. Скажем так, из всех версий она выглядит наиболее убедительно.
Вопрос, была ли утечка искусственная или случайная?
Этот вопрос мы не сможем отдать ответ, но в любом случае, даже если она была искусственной, мы видим, насколько опасны эти лаборатории, тем более, что гарантии безопасности дать невозможно. Это была лаборатория 4-го уровня, высшего уровня безопасности, а оказывается, 4-й уровень не гарантирует ничего. Утечка смогла произойти добровольно, нам умышленно или неумышленно, мы уже не выясним, но мы видим, какую катастрофу вызвал этот вирус на планете и с человеческой точки зрения, с точки зрения гуманности, потому что миллионные жертвы, разрушена экономика, потрясение в культуре, люди явно оказались не готовы к такому кризису, человечество не может организоваться, не может противопоставить новому виду угрозы организованные действия, такие, как она противопоставляла, там, например, там, угрозе голода или войны, все-таки какие-то меры были предоставлены. Предприняты. Но вот вирус оказался тем средством, которое человечество купировать по-прежнему не может. Люди недостаточно организованы, недостаточно интеллектуальны для того, чтобы справиться с таким новым сложным вызовом. А по поводу того, что делают в этих лабораториях, мы, да, действительно не знаем, но вот мы тоже провели собственное исследование в рамках международного евразийского движения. Группа экспертов на протяжении нескольких месяцев вот исследовала этот вопрос. В частности, биолаборатории на территории постсоветского пространства, это в основном речь идет о Украине, и там получены достаточно достоверные данные о том, что все-таки они занимаются сбором биологической информации о жителях региона для того, чтобы использовать в том числе маркерное оружие, то есть узконаправленное генетическое оружие.
Так называемое оружие, которое бьет по национальности,
да,
или по расе.
Да.
Расовое оружие.
Такое расовое оружие. На конкретные генетические группы, даже оно более локально, может быть, на какие-то региональные сообщества внутри большой там расы, оно может поражать. Вирусы, которые более действенны против отдельных этнических групп или даже региональных групп, они собирают генетический материал, они работают с биологическими вирусами. Получена достоверная информация о том, что украинскому правительству информация не предоставляет, само украинское правительство не знает о том, что там делается. Вся информация напрямую направляется сразу в Соединенные Штаты. Все подрядчики являются военными, либо тесно связаны с военными, с Пентагоном. Не о разведке речь идет, не о научных средах. Это целиком пентагоновские разработки. Информация не раскрывается в научной среде, результаты исследований. И по мнению экспертов, которые понимают, что там может происходить, эксперты говорят о том, что, вот, как я уже сказал, собирается генетическая информация, исследуются новые вирусы. И это происходит, естественно, с одной целью. Но эта цель – военное использование. Потому что в силу того, что мы понимаем, каков характер отношений Соединенных Штатов со всем остальным миром, и прежде всего с Россией, Китаем, я бы сказал, что на самом деле уже и с Европой. Потому что мы видим ту же Францию и Германию, Соединенные Штаты явно уже списали, выбросили из клуба привилегированных вот стран, но как бы у них до сознания это не дошло. Но главным образом речь идет, конечно, о России. Однако биологическое оружие, которое может быть запущено с территории наших бывших советских республик, оно неизбежно ударит и по самим этим республикам, вне зависимости, будет ли это специальное военное использование, либо ненамеренная утечка. Оно не может поражать только врага. Оно поражает всех, потому что все сейчас этнические группы перемешаны, и в тех же самых Соединенных Штатах полным-полно людей с тем же самыми славянскими генами. Я не удивлюсь, что там Джо Байден, наверняка какой-нибудь процентик славянской крови у него есть, поэтому вполне может и сам пострадать от этих подобных экспериментов. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с угрозой нового типа, с вызовами нового типа, с опасностью, которую купировать гораздо сложнее, чем даже ядерное оружие. Даже экономическая катастрофа, ее можно предотвратить, купировать. Да. Атомное оружие, оно имеет точное воздействие, и против него тоже возможно там бороться, хотя оно обладает и страшным характером, но все равно мы уже научились с этим работать. А биологическое оружие – это все разрушающее оружие, это все поражающее, которое остановить, будучи выпущенным на свободу, оно остановить его уже невозможно. И здесь необходимо ставить вопрос очень остро, что даже несмотря на то, что у нас уже и так плохие отношения с Соединенными Штатами, что нужно эти лаборатории выводить в новый вид угрозы, в новый характер угроз и поднимать все внимание всего мирового сообщества по отношению к этим лабораториям, к этой угрозе, потому что это угроза для всего человечества. И по отношению к гражданам этих стран хочется обратить внимание, что нужно проявить бдительность, потому что это выгода, которая получается от этих биологических лабораторий, которая исчисляется миллионами долларов и оказывается прибавкой к зарплате к небольшому количеству чиновников и ученых в этих странах, она может обернуться огромными катастрофическими последствиями для всех граждан этих стран, и предотвратить это будет уже невозможно.
Вот маленький вопрос. А было ли исследование? В Соединенных Штатах есть ли такие лаборатории?
Есть. Да.
Но в основном Соединенные Штаты, то есть на территории США, то есть это главные офисы.
Именно... То есть исследований как таковых там не производят?
Да. А вот, соответственно, именно практического толка лаборатории они размещают в странах, ну, как условно, третьего мира для них.
Еще в связи с тем они размещают эти лаборатории в странах третьего мира, потому что на территории самих Соединенных Штатов многие виды исследований производить вообще запрещено. То есть, в том числе и генетические исследования, и вирусологические, и ряд других исследований, которые связаны с потенциальной опасностью для с утечками, а их на территории Соединенных Штатов производить вообще запрещено, в том числе по этическим соображениям. То есть, там местные там, какие-то правительства, парламент еще до какой-то степени правозащитники до какой-то степени контролируют ситуацию. А на территории стран бывшего Советского Союза, в Африке, можно делать все, что... В Южной Америке можно делать все, что угодно, во-первых, потому что местные граждане беззащитны, государство безвольны, а местные элиты коррумпированы и продажны.
Ну вот вы знаете, впервые вот так громко в медийном поле слово «биолаборатория» зазвучало после заявления Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, о том, когда он сказал, что они у нас на территории России собирают биологический материал, то есть генетические исследования проводят. Как это? А давайте я попробую в Штатах что-нибудь сделать. Нет, не получится. Какого, говорит, имеют право они у нас это делать? И вся, так скажем, после этого информационная повестка, она касалась именно этого. Сегодня говорят о том, что эти биолаборатории не только несут угрозу, как вы сказали, там, третьим странам, да, и так далее, а есть уже непосредственные факты их применения. Ну, в Украине, по заявлению многих экспертов, были вспышки непонятных заболеваний. Такие же заболевания патологического характера были в Грузии.
И там... Узбекистан еще. Узбекистан, об этом, вот, собственно, Никита Менткович в ходе сегодняшней конференции напоминал. В принципе, он публиковал уже эти исследования, в том числе на страницах нашего издания. Так что да, с ними можно ознакомиться вполне этого.
То есть это реальная картина, то есть уже применение бактериологического, по сути, оружия было?
Ну, получается, что так, да. Разумеется, доподлинно для суда таких доказательств нету, но факт-то налицо. То есть следов мы не имеем, а события имеем.
Вот. Я напомню нашим радиослушателям, что бактериологическое оружие было запрещено после, если мне не изменяет память, после Первой мировой войны, когда там было и химическое оружие применено, и бактериологическое оружие, и после этого начала возникать угроза.
После Первой мировой войны вообще был поднят этот вопрос, полноценно все-таки это после Второй мировой войны, по-моему, в 1947 году.
На основании преступлений, совершенных японцами в Маньчжурии, там было массовое исследование. Применение бактериологического оружия, в том числе против советских военнопленных. Речь идет о десятках тысяч жертв, и они носили совершенно бесчеловечный характер.
После этого, да, собственно, страны-победители и приняли, да, соответствующую конвенцию.
Конвенцию о запрете разработок таких. Но, оказывается, потихонечку они ведутся.
Могу привести пример. То, что происходили вирусные вспышки на Украине, в Грузии, в Узбекистане, это против людей. А вот что уже против людей, но в сопредельных странах с Российской Федерацией. А вот что было уже на территории Российской Федерации? Вспышка свиной чумы, которая практически достоверно говорят, что она носит искусственный характер, и распространялась она принудительно. То есть она распространялась путем намеренного заражения. И поражены уже были 20 российских регионов. В 20 российских регионах пришлось поголовно полностью уничтожить поголовье свиней по причине того, что происходят эти вспышки. Вспышки происходят намеренно.
Ну, вот вы знаете, я не знаю насчет свиной чумы, но я точно помню, у меня на памяти есть, помните, куриный грипп, помните, атипичная пневмония. И сегодня ученые говорят, что это звенья одной цепи, и сегодняшний COVID-19 как раз производна от этого.
Ну, в принципе-то и так и есть, но пневмония есть как побочный эффект ковида, мы это знаем, это самый тяжелый эффект, от чего в основном люди и гибнут.
То есть, по сути, мы наблюдали разработку, ну, не разработку, а мутацию этих вирусов.
Там речь идет о том, что возбудитель атипичной пневмонии – это тот же коронавирус, который…
SARS-1.
Да, который… SARS-2. Ну, просто это разные типы коронавирусов. И дело в том, что коронавирусы, они же традиционно воспринимались как, в принципе, не опасные, потому что с людьми они плохо взаимодействовали. А тут произошло за несколько лет сразу несколько вспышек коронавирусных инфекций, в общем-то, ранее нетипичных вообще для человека.
Вот вы знаете, я вспомнил одну историю. В Казахстане после развала Советского Союза, по-моему, в Семипалатинской области, я уже точно не помню, в озере был маленький остров, где проводились всякие разные подобные исследования. Ну, то есть ученые советские работали над различными, так скажем, патогенными веществами. Для чего? Для того, чтобы выучить и найти лекарство, как говорится. То есть антидот, как сегодня модно говорить. Да? Естественно, что эта лаборатория была закрытая, секретная, и чтобы обезопасить людей, она была на острове далеко, так говорится, изолированная и так далее. И первым делом после развала Советского Союза американские специалисты посетили именно этот остров для того, чтобы разобраться, могут даже по следам на почве там, и другим косвенным признакам, чем занимались советские ученые. Сегодня мы даже не можем не только по следам на почве, но и даже зайти не можем в эти лаборатории, которые существуют и активно работают.
Все верно, так. Они не только работают, они строят все новое. И, собственно, этому посвящена отчасти сегодняшняя конференция в Бишкеке. Как известно, прямо на самой границе с Киргизией, в Каргайском районе, в селе Гвардейском, если не ошибаюсь, сейчас вот началось уже строительство.
Это Батарий, да?
Да.
Картайский район.
Да. Угу. Ну вот строительство подобной лаборатории. Уже Китай выступал с нотой протеста на сей счет, но пока это не услышано, по-моему, строительство продолжается.
Ну, информация не очень такая приятное, на самом деле, я первый раз слышал об этом. Я знал, что в Алмате где-то был в научно-исследовательском институте, была какая-то лаборатория, и буквально перед пандемией там все срочно убежали, и остались только вот какие-то брошенные здания. Все участники уехали перед пандемией срочно к себе домой.
Ну, а сейчас, получается, вернулись к соответствующим работам.
Ну, давайте так, давайте поговорим, ну, не на экспертном уровне, а на уровне житейском. То есть нас же слушают кто? Бабушки, пенсионеры, может быть, водители в маршрутках, троллейбусах, да? Как они могут лично противостоять этим? Да, услышать мы услышали, знаем, что есть биолаборатория, знаем, что это угроза для нашей жизни. А как мы можем бороться с этим?
Для этого действительно нужна какая-то организация, хотя бы элементарного уровня, там, профсоюзы, партии, потому что человек-то поодиночке может только лайкнуть в социальных сетях или выйти с там плакатиком, протестую перед посольством. Если их, конечно, выйдет миллион, это заметят, но если выйдут там 100 человек и не в один день, то это уж точно будет незамечено. Поэтому действительно нужна самоорганизация, поэтому мы обращаемся к руководителям партий, общественных движений, профсоюзов, общественных общественным активистам, правозащитникам, международным организациям, вот таким организациям, как там ООН, ОБСЕ, которые ОБСЕ почему-то не замечает этой проблемы.
Они на многие, как международные организации, они закрывают на многое глаза.
Да, конечно, узнать, если вы знаете, кто их финансирует и кто назначает им руководителей, то становится понятно, что эти организации во многом уже являются карманными для тех же Соединенных Штатов, которые покупают их политику, деятельность и контролируют их лидеров и их мысли, и их поступки. Поэтому стоит опираться на людей на местах, которые понимают, что угроза касается их напрямую. И пусть вообще вот эти люди обращаются к своим местным депутатам, общественным активистам, там, религиозным активистам, местной администрации. Пусть поднимают этот вопрос. Но администрация навряд ли там что-то сделает. А вот общественный сектор вполне способен повлиять на ситуацию. Чем больше будет привлекаться внимание к этой проблеме, тем больше будет резонанс и тем больше шансов, что и правительство не сможет оставаться глухим к требованиям народа и отреагирует на них.
Ну, по вашему мнению, как
Я полностью соглашусь. Если вот касаться непосредственно Кыргызстана, сейчас вот грядут выборы в стране. В стране множество политических сил. И, в принципе, это касается всех и каждого. И это достойная часть политической программы. Борьба с возможными негативными последствиями.
Я бы, наверное, лично от себя добавил бы. Ну, все мы любим лайкать в соцсетях, ставить на аватарки разные картинки, когда там США мы с тобой, там Брюссель мы с тобой, какой-нибудь там, если после теракта особенно, мы там сразу проявляем солидарность и так далее. А вот то, что касается наших проблем, мы как-то забываем. Ну, давайте, наверное, поднимать это и в соцсетях, пускай это будет какой-то челлендж, все любят челленджи, но только вот какие-то они не очень несущие хорошую мысль. А вот здесь, пожалуйста, почему бы и нет, поделиться информацией. У вас, вы представлены вообще, эта конференция в соцсетях представлена?
Ну, она будет представлена на страницах информагентства РИДУС, а также на страницах...
Ну, и многих СМИ наших. Да?
Ну, во-первых, СМИ, да, во-вторых, фонда «Евразийцы. Новая волна». Они тоже активно в соцсетях с организатором.
Ну, вот, я думаю, каждый может из нас поделиться этой информацией и узнать, о чем... Я сейчас не говорю, что коронавирус именно такой, но кто знает, тем более, что последние заявления мировых элит говорят о том, что пандемия будет еще страшнее, людей будет умирать еще больше, и все-таки как-то логично вписывается это в эту картину.
Да, удивительно, даже вот обычно считается, что вирусы по мере своего развития ослабевают, потому что побеждают те штаммы, которые наименее травматичны для человека. А вот этот коронавирус, он все нарастает, его агрессивность и нарастает, что действует вопреки обычной вирусологической, вирусной логике, если такая логика существует. И кроме того, мы вполне можем говорить, что за коронавирусом могут возникнуть и любые другие вирусы. И даже не только искусственного происхождения, и естественного происхождения, потому что их и в природе достаточно много, которые могут перейти на человека. Собственно, даже эти лаборатории не создают в основном новые-то вирусы. Особо такого сейчас и невозможно сделать. Они ищут уже существующие, проверяют их патогенность. Поэтому вполне может возникнуть еще более опасный вирус, в сравнении с которым даже ковид, который, откровенно говоря, монстрообразный вирус, даже он будет казаться чем-то таким вполне, с чем можно жить.
Здесь, да, я полностью соглашусь с коллегой. Мир наполнен этими самыми вирусами. И все они могут развиваться. И все это в итоге выходит той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я надеюсь, что беседа, которую мы сейчас провели с нашими сегодняшними гостями, хоть чуточку раскрыла понимание угроз, которые несут биолаборатории. Да, нельзя здесь обобщать и говорить о том, что все биолаборатории такие. Но биолаборатории, которые финансируются военным ведомством Соединенных Штатов, ну уж точно не принесут нам добра. Спасибо, это Толобек Ораскулов, программа «Особый акцент», радио «Спутник». Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.